Итак, привет всем слушателям. В эфире программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. И я ведущая программы Мария Хмелинина. Сегодня у нас очень интересная тема, тема искусства, а вернее театра. И мои гости сегодня — это режиссер молодежного театра «Галерка» Андрей Шандрин.
Всем привет.
И актриса «Галерки» Екатерина Федорова.
Здравствуйте все.
Да, привет, ребята. И вообще первое, что хочется понять вот лично мне, это почему «Галерка», почему так называется театр?
Именно первые знакомства студентов начинаются с «Галерки», потому что «Галерка» раньше были самые дешевые места. И до сих пор билеты в «Галерки» являются одними из самых дешевых в Екатеринбурге, но спектакли не уступают уровню того же драматического театра. И поэтому назвали «Галерка».
То есть я правильно понимаю, что задумка такая, что ваш театр, он как бы доступен для всех, вот...
И близок.
И близок. Очень интересно. На какие темы у вас спектакли, какие задумки вы воплощаете в театре?
Ну, конечно, очень хочется сбанальничать, что темы вечные, потому что от этого в любом случае в театральном искусстве не отойти. Ну, конечно, большую часть — это как раз то, что сейчас волнует... молодежь, то, что очень откликается, во многом это до сих пор остается, мне кажется, поиск себя и своего места в мире, что, ну, лично меня, как для представителя молодого поколения, является самым актуальным, наверное.
Да, очень важный вопрос. Андрей, а вот как у вас происходит? Какие темы особенно вас волнуют в театре?
На самом деле эти темы очень сильно варьируются, потому что иногда читаешь материал пьесы, и ты думаешь, а как сейчас современный человек отреагирует на ту же пьесу, например, «Вишневый сад». И каждый раз мы, как режиссеры, находим что-то новое, что соприкасается с пьесой именно сейчас и именно сегодня.
То есть я правильно понимаю, что вы интерпретацию пьесы или какого-то произведения делаете свою?
Да.
Разумеется.
То есть не классическая?
На классическую было бы очень тяжело, потому что у нас как бы в России много театров, и если каждый будет делать классическую версию того же «Вишневого сада», никто не будет ходить смотреть.
Ну тут опять же куда-то в прошлое будет уходить вопрос творчества. Если идти по шаблону, что, грубо говоря, актер переходит с одного края сцены на другой, потому что так делали поколения до него, а не потому что хочется этим что-то сказать, то все просто уйдет.
Чем вы заинтересовываете именно молодежь? Почему они приходят в ваш театр и смотрят вас?
На самом деле у нас очень такие есть темы в спектаклях, поднимаются именно реализация себя в будущем. Тот же «Гудбай, Берлин», где именно подростковая жизнь показана, «Разбуди меня». И тем самым люди видят иногда свои отражения в этих спектаклях, и поэтому они хотят идти в «Галерку». И в дальнейшем даже некоторые зрители остаются у нас в театре и становятся актерами.
А также мы часто экспериментируем с форматами мероприятий. Вот буквально вчера мы провели поэтический вечер, как раз посвященный современной поэзии. Мы решили назвать его «Обстановочка». Так уж просто родилось. И как раз это был такой формат свободного микрофона, что любой зритель по своему желанию мог выйти и прочитать стихотворение, хоть собственного сочинения данной эпохи, и что-то изменить в декорациях на сцене. То есть абсолютно живое действие, взаимодействие и живой диалог получился.
Вот это да.
Это очень оказалось откликающимся и цепляющим.
Это очень интересно. Расскажите о вашем коллективе. Насколько я понимаю, он в основном молодежный.
Большей частью.
Какие ребята приходят к вам в театр, чтобы стать актерами или режиссерами? Всякие?
Абсолютно всякие.
Даже иногда приходят люди, получившие уже образование в театральном вузе, потому что «Галерка» цепляет своей атмосферой. Из него, из этого театра не хочется уходить, а хочется дальше творить. И, ну, это, конечно же, очень большая благодарность это художественному руководителю этого театра.
Ну, вот, Андрей, как я понимаю, ты как режиссер участвуешь в постановке спектакля.
Да.
Вот скажи, тяжело ли ставить, допустим, новый спектакль, учитывая то, что ребята, которые являются актерами, они там не имеют профессионального образования?
На самом деле это очень интересный вопрос, потому что когда я учился в в колледже на режиссуре, нас всегда говорили, что с любителями намного интереснее работать, они более живые, они более раскрепощенные, потому что сейчас современные актеры становятся все более зажатые, больше в рамках, в них как раз убивают вот эту черту, что здесь и сейчас, они начинают жить по шаблонам, а в любительском коллективе они становятся, мы сами растим этих актеров, и поэтому очень интересно наблюдать, когда пришел вот маленький мальчик, а потом он его смотришь уже, и он на сцене такой стоит и читает Евгения Онегина. И ты такой, воу.
Маленький Евгений Онегин.
Маленький мальчик — это достаточно символично, потому что к нам люди приходят в плане возраста абсолютно разного. То есть кто-то за 30, даже за 40, кто-то совсем только после школы приходит к этому. И действительно, несмотря на то, что уровень у всех бывает какой-то разный, что у всех очень сильная потребность, и именно в галерке есть возможность заниматься с ними как актерами, то есть при помощи тренингов, совместных занятий, обсуждений, приходить к тому, что каждый человек находит свой путь развития именно от себя, от своих природных данных и своего мировоззрения.
А вот, как вы сказали, приходят люди, допустим, за 30, за 40. А вот, ну, может быть такое, что у них нет природных данных именно к театральной сфере?
На самом деле такие люди и не приходят к нам.
Вот как.
Да, потому что у каждого в своем возрасте приходит осознание того, что он хочет быть в театре. И когда человек понимает, что он хочет быть в театре, даже если он придет с нулевыми способностями, но у него будет вот это желание, он будет гореть театром, он останется в нем и добьется больших успехов.
Ну, как вы пришли в театр? Вот, Екатерина, давайте с вас.
В театр в целом?
Да, в театр в целом.
Ну, наверное, это какая-то судьба, потому что чуть ли не с детства у меня была к этому тяга, именно к какой-то исполнительской деятельности, что со временем нашло какую-то реализацию именно в театральном искусстве. То есть я всегда чувствовала в себе какую-то энергию, хотела ее выразить, но другие кружки мне либо мне становились неинтересны, либо я ощущала, что я не способна на что-то. И только в театре, именно тогда еще в детской студии, мне тогда довелось найти нечто очень ценное для меня — это единомышленники. То есть если до этого, ну, у меня раньше были проблемы с тем, чтобы выстроить общение с людьми, как-то научиться дружить, что для ребенка это ключевое понятие, именно благодаря тому, что мы вместе занимались театром, постановкой спектаклей, литературно-музыкальных композиций. Буквально через год мы все свободное время уже проводили с этим коллективом. И к концу школы я поняла, что кроме как в среде театра, я в принципе существовать не могу и не хочу. Поэтому долгие поиски образования театрального педагога все равно привело меня именно в галерку.
Ну, я правильно понимаю, что свое будущее вы тоже планируете неразрывно связать с театром и развиваться в этом дальше?
Однозначно.
Андрей, ваша история?
Ну, у меня получилось все очень спонтанно. Я сам из маленького города, и у нас не было своего театра. И я занимался танцами очень долгое время. И в один момент меня заметили, приехал режиссер и сказал, будем ставить спектакль. А я тогда очень сильно заикался. И когда я вышел на сцену, я понял, что я не заикался ни в одной сцене. И для меня стал театр как средство узнать себя с новой стороны. Когда все твои дефекты куда-то исчезают, появляется что-то... Ты уходишь в другой мир, можно так сказать. В мир как раз вот этого духовности и... эстетство, и ты забываешь, что ты — это ты, что ты являешься тем персонажем. И так получилось, что потом я был одним из тех, кто был первым набран в состав своего театра в моем городе. И так и повелось, что я остался в нем, и потом также решил связать свою жизнь с театром. Но у меня получилось очень смешно, я поступал на актера, меня не брали, мне говорили, что я не актер, что меня расстроило, и потом я пришел, подал документы на режиссуру театра, И мне сказали, что да, я именно должен был быть режиссером, а не актером.
А как они это определили, что вот вы именно актер, а не режиссер?
У нас с актерами разный склад ума. То есть режиссеры — это тот, кто придумывает буквально все. Именно вот эти все смыслы современности несет режиссер. Актеры как бы род режиссера. Они со сцены говорят языком режиссера. И получается, что не каждый актер может...
Как видеть, в целом получается?
Да. То есть актер, у него задача знать свою роль от и до. Он разбирается в ней. А режиссер должен знать, получается, весь материал полностью. Когда мы работаем над пьесами, мы же читаем биографию автора, читаем, какие были события в то время, когда он писал эту пьесу. И потом мы соотносим это все с реальной жизнью нашей.
Угу. Да, ну то есть передо мной сейчас сидят два разных склада ума.
Абсолютно.
Екатерина, легко ли понять задумку режиссера?
Ну, бытует мнение, что актеру-то это понимать не требуется.
Вот как.
Ну, по крайней мере, есть люди, которые так считают. Ну, в том плане, что у актера есть именно своя роль, ему нужно понимать своего персонажа, почему, от чего и к чему он проходит, это именно путь, то есть персонаж меняется, актер должен меняться вместе с ним на протяжении событий, которые происходят. И, собственно говоря, прыгать выше головы или лезть куда-то, конечно, он должен понимать, о чем он играет, то есть о чем, можно сказать, жизнь этого персонажа. Но о том, что в целом, то есть какая партитура чувств и эмоций должна быть у зрителя, это все, все-таки у нас есть режиссер, и это все им уже задумано.
Вот, кстати, к вопросу о зрителях. Кто ваши зрители?
Ой, у нас очень разные зрители, начиная с маленьких детей, у нас для них есть детские спектакли, и заканчивая уже более взрослыми людьми, даже я бы сказал, бабушками и дедушками, которые приходят тоже на спектакли. И даже это не бабушки и дедушки тех, кто участвует, а вот именно просто люди, которые захотели прийти и посмотреть. И каждый находит отклик.
Ваша студия, где вы выступаете, ставите спектакли, каких она размеров, масштабов?
Ну, если говорить терминами театральными, то это камерный театр. Это... Небольшая у нас студия получается, но она очень душевная. Как раз, что актеры с легкостью заполняют атмосферой вот эту всю, вот это все пространство, и поэтому люди как бы погружаются полностью в спектакль, что не всегда можно сделать на больших сценах.
Екатерина?
Это, конечно, если говорить о таких, ну, технических габаритах, наверное, потому что если говорить о масштабе театра «Галерка», просто лично в моем понимании «Галерка» как определенное уже сердце именно среды молодежного театрального искусства, любительского, которое уже успело объединить как друзей настоящих, как театральную семью, многие любительские театры, например, театр «Фабрика», «ОСТ», «Игра». То есть мы постоянно находимся в сотворчестве, контакте, поэтому как... масштабное явление «Галерка», она, наверное, уже, если не весь Екатеринбург, то точно полгорода успела объединить.
Здорово. А вы ездите куда-то в другие города?
Да.
Бывает.
А вы выступаете, это другие города, это какие-то конкурсы, фестивали, что это?
Да, в том числе и конкурсы, фестивали, то есть нам тоже очень важно именно принять участие в жизни театрального искусства вообще России, то есть часто мы встречаемся также с театрами других городов на фестивале, где есть возможность, ну, так скажем, на других посмотреть, себя показать и расширить возможности для диалога, потому что, ну, все равно в каждом, наверное, регионе есть какая-то самобытность, даже в том же исполнении театральных произведений. И соприкоснуться с этим очень важно, как для актеров, так и для режиссеров, мне кажется.
Конечно, это обмен опытом.
Ребята, вот еще такой у меня есть вопрос. Выступать на сцене – это же такая ответственность, особенно если это молодые люди, это наверняка прилив такой прилив трепета, волнения. Вот как со всем этим справляться, как преодолевать там какие-то свои неуверенности?
Ну, если начинать с азов актерского мастерства, то мы учим отключать мозг. И поэтому ребята уже спокойно владеют не только своим телом, голосом, но и также владеют еще таким понятием, как мозгом, мыслью. И в основном на сцену выходят не они же, а выходит персонаж, который они играют. Они живут даже, я бы сказал, этим персонажем. И, ну, может быть так, что они первые несколько минут как бы потрясутся, а потом они уже забывают, что есть даже зритель, и начинают просто жить. И вот эти моменты самые шикарные для театра, когда актер становится не актером, а становится вот этим персонажем.
Как раз в этом и очень помогает то, что у нас есть возможность проходить какие-то тренинги, то есть во все моменты до выхода на сцену нам дают инструменты, как владеть голосом, как владеть телом, чтобы оно чувствовало себя свободно. Поэтому, уже обладая этим багажом, выходя на сцену, ну, не остается ничего, кроме самого человека и искренности. А, по-моему, искренности, ну, просто нельзя стыдиться, и это прекрасно.
Как здорово, что вот молодежь имеет возможность с раннего возраста уже участвовать в таких серьезных, я бы сказала, мероприятиях. И вот относительно как раз-таки этого вопроса, легко ли новому молодому человеку освоиться в вашей среде?
Ну, это очень актуальный вопрос. У нас буквально есть живой пример. Андрей, поскольку является не только режиссером в театре-студии «Галерка», он недавно открыл свою.
Свой молодежный театр в студии.
Свой молодежный театр?
Да.
Вот это да.
Да, и сейчас именно что у меня идет, получается, такой набор новых людей, и я пытаюсь их как бы обучить этому ремеслу, так сказать. И на самом деле, вот, по сути, мой новый молодежный театр существует уже 2 месяца, получается, в общем. И даже сейчас уже смотришь на вот этих детей, которые пришли 2 месяца назад, и уже понимаешь, что они многое могут. То есть они прям впитывают как губки в себя. И я считаю, что театр — это такой вид искусства, где каждый найдет себе место. Не обязательно быть актером, режиссером. Есть светорежиссер, музыкальный режиссер, композитор, сценарист. То есть, по сути, для каждого человека в театре можно найти место.
Я правильно понимаю, что вот ребята, которые, допустим, хотят в новый молодежный театр под мозг, они там звонят или приходят? Как это происходит, этот процесс?
Они сейчас, раз у нас век технологий, они пишут в социальных сетях. И пишут так еще: а можно ли прийти в театр? Мы такие: да, конечно, приходите. И они спокойно приходят. И мы начинаем сразу их включать в проекты различные. Вот мы тоже подмостки вчера участвовали
в обстановочке.
В обстановочке.
И читали свои стихи. То есть это легко. Надо просто собраться, получается, мыслями и силой своей и написать человеку, режиссеру, как мне, так и Галёрке можно написать, и сказать: мы хотим. И прийти просто.
Ну, вот поэтому и облегчается этот процесс вхождения в какой-то молодежный, либо уже состоявшийся коллектив, либо вот только еще начинающийся, как подмостки. В том плане, что в молодежном театре создается именно атмосфера такого сотворчества, что люди приходят, чтобы объединить свои силы ради какого-то интересного дела. Поэтому так или иначе создается атмосфера, которой пришедший человек, он заражается, все равно находит отклик, и поэтому какой-то первый дискомфорт от того, что кто эти люди, где я, почему я должен сейчас что-то, как. Слово «должен» уходит, остается «хочу здесь и сейчас».
Хочу здесь и сейчас. Я задать вам вопрос. Смотрите, вот молодому человеку, насколько сегодня важно приобщать его к искусству, к театру, к литературе? Или, может быть, это просто нужно оставить вот там на какие-то его личные интересы?
Но как-то сама структура «приобщать» звучит немного насильно. это как догнать, причинить добро, как раньше, наверное, в школах, по-моему, до сих пор. Сегодня спектакль, все в автобус, пересчитаться, рассесть, а ну-ка, тихо. Ну, то есть вот эти все закрывающие человека моменты, они, конечно, ну, немного, мне кажется, неуместны, потому что все равно все, даже искусство идет от потребности человека что-то сказать, либо выразить то, что волнует конкретно его, либо то, что он чувствует, волнует его ближайшее окружение, волнует мир вокруг него, этот микрокосмос. Поэтому так или иначе к искусству, когда люди начинают ощущать в себе что-то, что-то вокруг, они приходят сами. И как раз в этой среде искусства они могут, ну, буквально спросить, вот, не знаю, меня сейчас волнует, например, тема взросления. И они приходят в тот же театр, где они понимают, что так, они говорят на том же языке, что и я. Он также может прийти в библиотеку и прочитать книгу, где понимает, что персонаж, он думает, рассуждает, что-то очень близкое. Поэтому все равно общность, она находится сама. Главное, мне кажется, сказать человеку о возможности, где ты можешь это найти, но не заставлять.
Очень хороший ответ. Спасибо, Екатерина. Следующий вопрос. Это вот даже не знаю, вот как вот передать более взрослому поколению через, опять-таки, ваши спектакли, через произведения литературы, то, что вы хотите сказать от себя. Вот бывает ли такое, что взрослое поколение, оно не всегда слышит вас?
На самом деле, мы вчера этот вопрос поднимали после нашего перформанса, то, что сейчас мы, современное поколение, часто ходим с опущенными головами и говорим, что ну, взрослые — это взрослые, а мы ничего не понимаем. На самом деле не так. Нам тоже есть что сказать. Мы живем в другом веке, конечно, не как они. Мы не видели там тот же те же 90-е, мы не видели еще, мы в подгузниках были, но не помним их. И они с помощью нас, взрослые, узнают именно сегодняшний быт, потому что тех же бабушек обучаем мы пользоваться телефонами, также и в театре, что они приходят на те же спектакли, именно где вот есть герои-подростки, которые, по сути, у нас и играют подростки, и как бы они видят отражение своих детей в них. И тем самым помогают эти спектакли тем, что люди как под лупой находятся. Все эти образы, они как под лупой. И то есть они приходят такие, мы не следим за своим ребенком, он может стать таким. И поэтому они начинают как-то более чутко относиться к своим детям, чем в обычной жизни после, ну, перед просмотром спектакля.
То есть, действительно, даже после обсуждения нескольких именно работ подростковой группы, бывало, оставались родители, которые до этого не знали, чем занимается их ребенок. Ну, в том плане, что они знали, что репетируют, такая-то постановка. Ну, как-то, ну, не стали вникать, отвлекать от процесса, пришли уже на премьеру. И по традиции на обсуждении, то есть, многие родители говорили, что, например, в том же спектакле «Гарольд и Мод» там есть образ матери, и женщины, которые уже не раз через это прошли, говорили, что как точно поймано, что вот там женщина там 40 с лишним лет, вот именно в такой ситуации, то есть отклик все равно находится, и лично я ни от кого из зрителей не слышала, что ну это совсем неправдоподобно, это не про нас. Не доводилось просто.
То есть вы, как молодые люди, можете показать и отношение взрослого поколения, и также сказать что-то свое.
Да.
И это естественно.
Это очень интересно. Ребята, вот я в расписании спектаклей «Галерки» видела произведения, вернее, спектакли по таким произведениям, как, например, Эрик Эммануэль Шмидт. «Оскар» и «Розовая дама», кажется,
да.
Верно я?
Да.
Вспомнила, да. И вот у вас есть спектакль по этому произведению, это французский писатель. Также у вас есть спектакль, если я не ошибаюсь, «38 попугаев».
Да.
Это по русскому произведению Григория Остера. Вот скажите, как происходит вот этот принцип подбора произведения? Почему вот, допустим, для одного спектакля вот именно вот этот автор, для другого именно вот этот?
Ну, если говорить именно о 38 попугаях, то есть все-таки это уже тот подраздел репертуара, который на самого юного зрителя рассчитан, поэтому там, конечно, в основном через что-то настолько близкое и знакомое как родителям, так и детям, это, ну, те же 38 попугаев, ну, мы с вами в детстве больше как с мультинтерпретацией познакомились. Mm-hmm. То есть что-то естественное и близкое, когда, ну, грубо говоря, кругозор ребенка еще напрямую воспринимает все это через призму родителей. Поэтому, конечно, для детских спектаклей зачастую берутся либо современные российские драматурги, либо что-то, ну, по-моему, за последние 30 лет, если я не ошибаюсь.
Угу.
А уже для более зрелого зрителя, как вы могли обратить внимание, у нас есть так или иначе некоторый возрастной порог на спектакле.
Угу.
То есть то, что мы считаем, в каком моменте времени именно своего такого культурного восприятия человек способен соприкоснуться с чем-то более новым. Хотя лично я считаю, что несмотря на то, что по тот же «Goodbye, Berlin» по произведению Вольфганга Хёрндорфа, он не настолько далек по восприятию от современного, например, ну, российского подростка.
Угу. К чему больше тянутся? Вот каким-то классическим произведением или больше как современным?
Ну, этот вопрос очень сложный, потому что мы иногда... Мы читаем даже классическое произведение, и мы уже видим его по-другому. Нам кажется, что мы именно читаем современное произведение. А иногда мы читаем современное произведение, такие, так эти темы уже поднимались много раз, зачем mm-hmm. это ставить? И тем самым это такой консилиум, так сказать, когда идет отбор материала, который будет работаться в галерке. И в этот момент решается, какое произведение, то есть... Приносят актеры, режиссеры, и вот это все обсуждается уже. То есть это вот что сейчас нас задело, то мы и ставим. Это не как в профессиональном театре, где за год весь репертуар составляется, и что-то кто должен поставить также. Поэтому любительский театр – это вот и есть то искусство, что люди ставят спектакль не потому, что сказали сверху, а потому, что нам захотелось это поставить.
В этом плане больше свободы, конечно.
Да.
Да, это очень вдохновляет, мне кажется, в первую очередь самих молодых людей.
Да.
Когда вот они по своей инициативе работают, это, да, это... Вот как вам кажется, если, допустим, не брать театр, а взять какую-нибудь другую сферу искусства, там, например, изобразительное искусство или, там, я не знаю, какой-нибудь вид спорта, вот действует ли там этот же принцип, что нужно, там, эффективнее работать по своей инициативе, нежели по чему-то указу?
Мне кажется, да, потому что если бы тот же Ван Гог не работал бы по своей инициативе, не то, что ему хотелось сказать в тот момент, он бы не стал бы великим. И всегда надо идти от своей инициативы, конечно же.
Мне кажется, в любой сфере, вот посмотреть сейчас на мероприятия молодежной политики Екатеринбурга, те же кросс-нации, майская прогулка, то есть все это тоже, что отходило от такой некоторой личной инициативы, о чем люди просто узнали, и именно от этой информации, что они как бы пропустили, проверили, хочу, не хочу, и пошли. И сейчас там кросс-нации пол Екатеринбурга бежит с маленькими детьми на руках, все в футболках, все счастливы, все запыхались.
С колясками.
Запыхались. Ну, да, действительно, вот хочется, вот очень хочется, чтобы этот принцип, он работал в максимально многих сферах, особенно молодежных, потому что вот, ну, на мой взгляд, это, во-первых, самой молодежи нравится, как вы сегодня сами уже об этом рассказали, вот, а во-вторых, потому что это действительно приносит плод.
На практике как раз получается так, что, ну, то есть мы можем даже на примере, ну, наших родителей, наставников старшего поколения пронаблюдать эти процессы, когда они что-то делают, потому что надо, потому что, например, профессия такая и так далее, а какого-то удовольствия, радости не происходит, то есть они методом проб и ошибок уже пришли к тому, что без того, что ты вносишь душу, ну, репка-то большая не вырастет. То есть, как бы, и всей семьей это радостно тягать, в сказке будет нечего. А мы, то есть, уже, наверное, благодаря эпохе интернета, может, благодаря хорошему воспитанию, то есть мы уже можем, так скажем, понять, научиться на этих ошибках и уже интуитивно пойти, что нет, давайте сразу без запинки, сразу как душа просит.
Ребята, можете ли вы вспомнить какой-нибудь интересный случай или, может быть, какую-то забавную историю со своих репетиций или, может быть, со спектакля?
Популярны, конечно, традиции таких шуток над своими партнерами по сцене. То есть это очень легко может произойти, что, например, как бы в спектакле все равно уже отрепетировано, что есть финальная песня, что под нее есть какой-то танец, который все равно заготовлен. И тут звукорежиссер прекрасно знает, что она хорошо поет. Можно включить другую песню на другом языке.
Правда, такое может быть?
Буквально 2 недели назад. Актриса-то, конечно, с достаточно уже богатым багажом и опытом, не растерялась, начала петь. А вот массовка, ощутив, что в танец они уже не попадают, решили, что можно праздновать как хотим. То есть это таких традиций тех же зеленых елок, когда последний спектакль в году. Можно делать все, что угодно.
Но тоже вот.
Прямо все. Например, не знаю, принцу приносят письмо, которое он всю жизнь, вот все репетиции, все спектакли читал по бумажке. Ему приносят, а там другой текст. И он стыдливо прячется за листик. А партнер стоит и: ну что там, принц? И это на самом деле всегда обогащает жизнь и делает нашу маленькую семью крепче.
Импровизации у вас достаточно.
Да.
Это здорово. Ребята, ну, наверное, последний вопрос мой к вам. Это какой совет вы можете дать своим ровесникам или, может быть, ребятам помладше в реализации самих себя? В поиске самого себя. Серьезный вопрос?
Да, на самом деле я хочу, ну, посоветовать, чтобы люди никогда не сдавались и всегда шли к своей цели. Вот у меня, например, есть дефект речи, но я все-таки как бы попал в театр, хоть мне это было очень тяжело в свое время. Я просто сделал свой минус плюсом, как бы такая фишечка небольшая. И также желаю всем, чтобы нашли свое место, шли к нему, и было всегда комфортно в нем и интересно.
Угу. Ну, а я, наверное, продолжаю тему того, насколько лично для меня значим коллектив. Я хочу сказать, что очень важно, когда ты встречаешь людей, которые настолько же горят этим, как и ты, держаться за них покрепче и помогать им изо всех сил.
Ребята, спасибо большое вам за такую интересную беседу. Я напомню, что в гостях у меня были режиссер молодежного театра «Галерка», это Андрей Шандрин, и актриса «Галерки» Екатерина Федорова. И это была программа «Время молодых». До скорого.
До свидания.
До свидания.